Если мы поступаем по закону, может ли это нас спасти? Луки 10:25-30. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым». В чем самая большая проблема человека? Они живут со многими ошибочными иллюзиями. Луки 10:28, «Так поступай, и будешь жить». Люди живут с множеством ошибочных иллюзий. Кажется, что они особенно уязвимы в этом отношении. Они кажутся умными, но легко обманываются и остаются неосведомленными о своих злых сторонах. Мы рождаемся, не зная себя, но все равно живем, как будто знаем. Поскольку люди не знают себя, Библия говорит нам, что мы грешники. Люди говорят о существовании своих собственных грехов. И они не способны творить добро, но слишком склонны характеризовать себя как хороших. Они хотят хвастаться своими хорошими делами и выставлять их на показ. Они говорят, что они грешники, но ведут себя так, будто очень хорошие. Они знают, что в них нет добра и нет способности делать добро, но они пытаются обмануть других и иногда даже себя. Давайте, мы не можем быть полностью злыми. В нас должно быть что-то хорошее. Поэтому они смотрят на других и говорят себе: «А лучше бы он этого не делал. Ему было бы лучше, если бы он этого не сделал. Ему было бы гораздо лучше, если бы он говорил так. Я думаю, лучше проповедовать Евангелие таким-то образом. Он был искуплен до меня, поэтому я думаю, что он должен вести себя больше как искупленный. Я был искуплен только недавно, но если я узнаю больше, я буду делать гораздо лучше, чем он». Они точат ножи в своем сердце. «Ты только подожди. Ты увидишь, что я не такой, как ты. Итак, ты думаешь, что сейчас опережаешь меня, не так ли? Только подожди». В Библии написано, что последние будут первыми. Я знаю, что это относится ко мне. Подожди, и я тебе покажу. Люди обманывают самих себя. Даже если бы он делал то же самое на месте этого человека, он все равно судит его. Когда спрашивают, есть ли у людей способность делать добро, большинство говорит, что нет. Но у них есть иллюзия, что у них самих есть эта способность. Поэтому они стараются до самой смерти. Они думают, что в их сердцах есть доброта, что у них есть способность делать добро. Они также думают, что они сами достаточно хороши. Независимо от того, как давно они родились заново, даже те, кто достиг большего прогресса в служении Богу, думают: «Я могу сделать это и то для Господа». Но если мы исключим нашего Господа из нашей жизни, можем ли мы действительно делать добро? Есть ли добро в человечестве? Может ли он жить, делая добрые дела? Человеческие существа не имеют способности делать добро. Каждый раз, когда люди пытаются сделать что-то самостоятельно, они грешат. Некоторые отодвигают Иисуса в сторону после своего искупления и пытаются делать добро самостоятельно. В каждом из нас есть только зло. Мы можем практиковать только зло. Сами по себе, даже те, кто был спасен, мы можем только грешить. Это реальность нашей плоти. Что мы всегда делаем, добро или зло? Зло. В нашей книге «Хвалы», «Хвалите Господа», есть песня, которая звучит так. «Бесполезное тело, которое ошибается без Иисуса, без тебя я как корабль без парусов, плывущий по морю». Без Иисуса мы можем только грешить. Мы праведны только потому, что мы были спасены. На самом деле мы злые. Апостол Павел сказал: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» Римлянам 7:19. Если человек с Иисусом, это не имеет значения. Но когда он не имеет ничего общего с Ним, он старается творить добро перед Богом. Но чем больше он старается, тем больше он обнаруживает, что практикует зло. Даже царь Давид имел такую же природу. Когда его страна была мирной и процветающей, однажды вечером он поднялся на крышу для прогулки. Он увидел соблазнительную картину и пал перед чувственным удовольствием. Каким он был, когда забыл о Господе? Он был действительно злым. Он убил Урию и взял его жену, но не мог увидеть зла в себе. Он оправдывал свои действия. И вот однажды к нему пришел пророк Нафан и сказал: «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». 2 Царств 12:1-4. Давид сказал: «Достоин смерти человек, сделавший это». Его гнев был сильно возбужден, поэтому он сказал: «У него так много своего, он мог бы взять одного из них». Но он взял единственную овцу бедного человека, чтобы приготовить еду для своего гостя. Он должен умереть. И Нафан сказал ему: «Ты тот человек. Если мы не следуем за Иисусом и не с Ним, даже рожденные заново могут быть такими». То же самое касается всех людей, даже верующих. Мы всегда спотыкаемся, практикуем зло без Иисуса. Поэтому мы снова благодарны сегодня, что Иисус спас нас, несмотря на зло в нас. Я хочу отдохнуть в тени креста. Наше сердце отдыхает в тени искупления Христа. Но если мы покинем тень и посмотрим на себя, мы никогда не сможем отдохнуть. Бог дал нам праведность веры до закона. Что появилось раньше, вера или закон? Вера. Апостол Павел сказал, что Бог сначала дал нам праведность веры. Праведность веры пришла первой. Он дал ее Адаму и Еве, Каину и Авелю, затем Сифу и Еноху. Дано ей точка, затем Аврааму, затем Исааку, Иакову и его 12 сыновьям. Даже без закона они стали праведными перед Богом через свою веру в Его Слово. Они были благословлены и обрели покой через свою веру в Его Слово. И время шло, и потомки Иакова жили в Египте как рабы 400 лет из-за Иосифа. Затем Бог вывел их через Моисея в землю Ханаан. Однако в течение 400 лет рабства они забыли о праведности веры. Поэтому Бог позволил им пересечь Красное море через свое чудо и вывел их в пустыню. Когда они достигли пустыни Син, Он дал им закон на горе Синай. Он дал им десятословие, которое содержит 613 подробных статей закона. «Я Господь, Бог ваш, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Пусть Моисей поднимется на гору Синай, и я дам вам закон. Бог дал закон Израилю. Он дал им закон, чтобы у них было познается грех, Римлянам 3 часа 20 минут. Это было сделано для того, чтобы они знали, что ему нравится и что не нравится, чтобы открыть его праведность и святость. Все народы Израиля, которые были порабощены в Египте 400 лет, пересекли Красное море. Они никогда не встречались с Богом Авраама, Богом Исаака, Богом Иакова. Они не знали его. И в то время, когда они жили в рабстве в течение этих 400 лет, они забыли о праведности Божьей. В то время у них не было лидера. Их лидерами были Иаков и Иосиф, но они умерли. Кажется, что Иосиф не смог передать веру своим сыновьям, Манассии и Ефрему. Поэтому им нужно было снова найти своего Бога и встретиться с ним, потому что они забыли о праведности Божьей. Поэтому Бог сначала дал им праведность веры, а затем дал им закон после того, как они забыли веру. Он дал им закон, чтобы вернуть их к себе. Чтобы спасти Израиль, чтобы сделать их своим народом, народом Авраама, он сказал им обрезаться. Его целью в призыве их было сначала позволить им узнать, что есть Бог, установив закон, и во-вторых, чтобы они знали, что они грешники перед Ним. Он хотел, чтобы они пришли перед Ним и стали Его народом, будучи искупленными через жертву искупления, которую Бог дал им. И Он сделал их своим народом. Народ Израиля был искуплен через закон, систему жертвоприношений, веруя в Мессию, который должен был прийти. Но система жертвоприношений также со временем угасла. Давайте посмотрим, когда это было. В Луки 10 часов 25 минут один законник встал и искушая его. Законник был фарисеем. Фарисеи были консервативными людьми, которые старались жить по его слову. Они были людьми, которые старались сначала защитить страну, а затем жить по его закону. А были и ревнители, которые были очень порывистыми и склонными прибегать к демонстрациям для достижения своих целей. Кого хотел встретить Иисус? Грешников без пастыря. Даже сегодня есть люди, подобные им. Они возглавляют социальные движения со слоганами вроде «Спасите угнетенных людей страны». Они верят, что Иисус пришел спасти бедных и угнетенных. Поэтому они изучают теологию в богословских семинариях, участвуют в политике и пытаются освободить обделенных во всех сферах общества. Они те, кто настаивает, давайте все жить по святому и милосердному закону. Живите по закону, по его словам. Но они не понимают истинного смысла закона. Они пытаются жить по букве закона, но не признают божественного откровения закона. Так что мы можем сказать, что примерно 400 лет до Христа не было пророка, раба Божия. Таким образом, они стали стадом овец без пастыря. У них не было ни закона, ни лидера. Бог не открывал себя через лицемерных религиозных лидеров того времени. Страна стала колонией Римской империи. Поэтому Иисус сказал тем людям Израиля, которые последовали за ним в пустыню, что он не отпустит их голодными. Он жалился над стадом без пастыря. В то время было много страждущих. По сути, адвокаты и другие на таких позициях были теми, кто имел власть, фарисеи были из рода Израиля, из иудаизма. Они были очень горды. И этот законник спросил Иисуса в Луки 10 часов 25 минут, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Законник казалось, что среди народа Израиля нет никого лучше его. Так этот законник, тот, кто не был искуплен, бросил ему вызов, сказав, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Этот законник — лишь отражение нас самих. Он спросил Иисуса, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Он бросил вызов Иисусу, не зная, что он злой, комок греха, который никогда не может делать добро. Поэтому Иисус спросил его: «В законе что написано? Как читаешь?» «Как вы читаете закон?» «Мы грешники, которые никогда не смогут соблюдать закон». Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Луки 10:26-28. «Как читаешь?» Это означает, как вы знаете и понимаете закон. Как и многие люди в наши дни, этот законник тоже думал, что Бог дал ему закон, чтобы он его соблюдал. Поэтому он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Божий закон был безупречен. Он дал нам совершенный закон. Он сказал нам любить Господа всем сердцем нашим и всей душой нашей, всей силой и умом, и любить ближнего нашего, как самих себя. Правильно для нас любить нашего Бога всем сердцем и всей силой, но это было святое слово, которое никогда не могло быть соблюдено. «Как читаешь» означает, что закон правилен и верен, но как вы его понимаете? Законник думал, что Бог дал ему закон, чтобы соблюдать его. Но закон Божий дан, чтобы мы могли познать свои недостатки и полностью обличить свои беззакония. Он обнажает наши грехи: «Ты согрешил. Ты убил, когда я сказал тебе не убивать. Почему ты не повиновался мне?» Закон обличает грехи в сердцах людей. Предположим, по дороге сюда я увидел в поле спелые арбузы. Бог предостерег меня законом: «Не рви эти арбузы, чтобы есть. Это будет стыдно для меня, если ты это сделаешь». «Да, отец. Поле принадлежит господину такому-то, и поэтому ты никогда не должен их срывать». «Да, отец». В тот момент, когда мы слышим по закону, что нам никогда не следует их срывать, мы чувствуем сильное желание их сорвать. Если мы нажимаем на пружину, она в ответ имеет тенденцию толкать нас вверх. Грехи людей именно такие. Бог сказал нам никогда не делать зла. Бог может это сказать, потому что Он свят, потому что Он совершенен, потому что у Него есть способность это делать. С другой стороны, мы никогда не можем не грешить и никогда не можем делать добро. В наших сердцах никогда нет добра. В закон говорит «никогда», это было указано словом «никогда». Почему? Потому что в сердцах людей есть похоть. Мы действуем по нашей похоти. Мы совершаем прелюбодеяние, потому что в наших сердцах есть прелюбодеяние. Мы должны внимательно читать Библию. Когда я впервые уверовал в Иисуса, я верил согласно Слову. Я прочитал, что Иисус умер на кресте за меня, и я не мог остановить слезы. Я был таким злым человеком, а Он умер на кресте за меня. Мое сердце так сильно болело, что я поверил в Него. Затем я подумал: если я собираюсь верить, то буду верить согласно Слову. Когда я читал Исход 20, там было сказано: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Я молился в покаянии согласно этому слову. Я исследовал свою память, чтобы увидеть, были ли у меня когда-либо другие боги перед ним, называл ли я его имя в суе или склонялся ли я когда-либо перед другими богами. Я понял, что много раз кланялся другим богам во время ритуалов в честь своих предков. Я совершил грех имения других богов. Поэтому я молился в покаянии: «Господь, я поклонялся идолам. Я должен быть осужден за это. Пожалуйста, прости мои грехи. Я больше никогда этого не сделаю». Таким образом, с одним грехом было покончено. Затем я пытался вспомнить, звал ли я когда-либо его имя в суе. Тогда я вспомнил, что когда я впервые начал верить в Бога, я курил. Мои друзья говорили мне: «Разве ты не приводишь позор Богу, куря? Как может христианин курить?» Это было звание его имени в суе, не так ли? Поэтому я снова помолился: «Господи, я звал твое имя в суе. Пожалуйста, прости меня. Я брошу курить». Поэтому я попытался бросить курить, но продолжал прикуривать и выключать в течение года. Было действительно трудно, почти невозможно бросить курить. Но в конце концов, мне удалось полностью бросить курить. Я почувствовал, что с еще одним грехом было покончено. Следующее было: помни день субботний, чтобы святить его. Это означало не делать другие вещи по воскресеньям, не заниматься бизнесом, не зарабатывать деньги. Поэтому я тоже прекратил это. Затем было: почитай отца твоего и мать твою. Я чтил их, когда меня не было, но они были источником душевной боли, когда я был рядом. А Боже мой, я согрешил перед Богом. Прости меня, Господи. Я молился в покаянии. Но я больше не мог чтить своих родителей, потому что к тому времени они оба уже умерли. Что я мог сделать? Господи, прости этого ничтожного грешника. Ты умер на кресте за меня. Как я был благодарен. Таким образом, я думал, что я покончил со своими грехами один за другим. Были и другие законы, такие как не убивать, не прелюбодействовать, не желать чужого. Я понял, что не соблюдал ни одного из них. Я молился всю ночь. Но знаете, молиться в покаянии неприятно. Давайте поговорим об этом. Когда я думал о распятии Иисуса, я мог сочувствовать тому, насколько это было больно. И он умер за нас, кто не мог соответствовать его словам. Я плакала всю ночь, думая, как он любит меня, и благодарила его за то, что он доставил мне настоящее удовольствие. Мой первый год посещения церкви был в целом довольно легким, но следующие пару лет стали очень трудными, потому что мне приходилось гораздо сильнее думать, чтобы слезы потекли, так как я делал это так часто. Когда слезы все еще не приходили, я часто ходил молиться в горы и постился в течение 3 дней. Тогда слезы возвращались. Я был пропитан слезами, возвращался в общество и плакал в церкви. Люди вокруг меня говорили: «Ты стал намного святей благодаря своим молитвам в горах». Но слезы неизбежно снова высыхали. 3-й год стал действительно трудным. Я думал о том зле, которое я причинил своим друзьям и собратьям-христианам, и снова плакал. После 4 лет этого слезы снова высохли. В моих глазах были слезные железы, но они больше не работали. После 5 лет я не мог плакать, сколько бы я ни старался. После еще пары лет я стал отвращаться к себе и снова обратился к Библии. Закон предназначен для познания греха. Что мы должны осознать о законе? Мы никогда не сможем соблюдать закон. В Римлянам 3:20 мы читаем: «Законом познается грех». Я посчитал это личным посланием апостолу Павлу и поверил только тем словам, которые выбрал сам. Но после того, как мои слезы высохли, я не смог продолжать свою жизнь веры. Итак, я неоднократно грешил и обнаружил, что у меня в сердце грех и что жить по закону невозможно. Я не мог это вынести. Но я не мог отказаться от закона, потому что верил, что он дан для соблюдения. В итоге я стал таким же законником, как те, о которых говорится в Писании. Стало так трудно продолжать жизнь веры. Итак, чтобы уйти от невзгод, я искренне молился и искал Господа. После этого я встретил Евангелие воды и Духа через Слово и узнал и поверил, что все мои грехи были искуплены. Всякий раз, когда я видел слова о том, что я безгрешен, это было словно свежий ветерок, дующий в мое сердце. У меня было так много грехов, что, читая закон, я начал осознавать эти грехи. В своем сердце я нарушил все десятословия. Грешить в сердце тоже грех, и я невольно стал верующим в закон. Когда я соблюдал закон, я был счастлив. Но когда я не мог соблюдать закон, я был несчастным, раздраженным и грустным. В конце концов, это все измучило меня. Если бы мне с самого начала сказали «нет, нет». У закона есть другой смысл. Он показывает, что ты масса греха, у вас есть любовь к деньгам, к противоположному полу и к вещам, на которые приятно смотреть. У тебя есть вещи, которые ты любишь больше, чем Бог. Вы хотите следовать вещам мира. Закон дан тебе не для соблюдения, а для того, чтобы ты узнал себя как грешника с злом в сердце. Если бы кто-нибудь научил меня тогда, мне бы не пришлось страдать 10 лет. Так я жил под законом 10 лет, пока не пришел к этому осознанию. Четвертая заповедь — помни день субботний, чтобы святить его. Это означает, что мы не должны работать в субботний день. Это означает, что мы должны идти пешком, а не ехать, если мы путешествуем на далекие расстояния. И я думал, что должен идти пешком на место, где я должен проповедовать, чтобы быть достойным. В конце концов, я собирался проповедовать закон. Поэтому я подумал, что мне нужно практиковать то, что я проповедовал. Это было так трудно, что я собирался сдаться. Как здесь записано, как читаешь? Я не понимал этот вопрос и страдал 10 лет. Законник тоже неправильно понял. Он думал, что если он будет соблюдать закон и жить осторожно, он будет благословен перед Богом. Но Иисус сказал ему, как читаешь? Да, вы правильно ответили, вы воспринимаете это так, как написано. Постарайтесь сохранить это. Вы будете жить, если сделаете это, но умрете, если не сделаете. Заработная плата за грех — смерть. Вы умрете, если не сделаете. Противоположность жизни — смерть, не так ли? Но законник все еще не понял. Этот законник — это мы, вы и я. Я изучал богословие 10 лет. Я пробовал все, читал все и делал все, пост, иллюзии, говорение на других языках. Я читал Библию 10 лет и ожидал чего-то добиться. Но духовно я был слепым человеком. Вот почему грешник должен встретить кого-то, кто может заставить его увидеть, что их спасителем является наш Господь Иисус. Тогда он осознает, ага, мы никогда не сможем соблюдать закон. Насколько бы мы ни старались, мы попадем в ад, пытаясь. Но Иисус пришел спасти нас водой и духом. Аллилуйя! Мы можем быть искуплены водой и духом. Это благодать, дар Божий. Поэтому мы хвалим Господа. Мне повезло, что я выпустился из отчаяния, но некоторые всю жизнь изучают богословие в суе и никогда не понимают истины до дня своей смерти. Некоторые верят десятилетиями или из поколения в поколение, но так и не родились свыше. Мы выпускаемся из грешников, когда осознаем, что никогда не сможем соблюдать закон. Затем стоим перед Иисусом и слушаем Евангелие воды и духа. Когда мы встречаем Иисуса, мы выпускаемся из всех судов и всех проклятий. Мы худшие грешники, но мы становимся праведными, потому что Он спас нас водой и кровью. Иисус сказал нам, что мы никогда не сможем жить по Его воле. Он сказал это законнику, но тот не понял. Поэтому Иисус рассказал ему историю, чтобы помочь ему понять, что делает людей падшими в жизни веры. Грех. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Луки 10 часов 30 минут. Иисус говорил ему, что каждый страдал всю свою жизнь, так же, как этот человек был избит разбойниками и чуть не умер. Человек шел из Иерусалима в Иерихон. Иерихон — это светский мир, а Иерусалим представляет собой город религии, город веры, хвастовства законом. Это говорит нам о том, что если мы верим в Христа как в нашу религию, мы неизбежно будем разрушены. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Иерусалим был большим городом с большим населением. Там был первосвященник, множество священников, левитов и многие выдающиеся религиозные деятели. Там было много тех, кто хорошо знал закон. Там они пытались жить по закону, но в конце концов потерпели неудачу и направились в Иерихон. Они постоянно падали в мир, Иерихон, и встречались с разбойниками. Мужчина встретил воров по пути из Иерусалима в Иерихон и был лишен одежды. Сняли с него одежду, означает, что он потерял свою праведность. Нам невозможно жить по закону. Апостол Павел сказал в Римлянам 7:19-20, «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Я хотел бы делать добро и жить по его словам. Но в сердце человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Марка 7:21-22. Поскольку они находятся в наших сердцах и непрерывно выходят наружу, мы делаем то, чего не хотим делать, и не делаем то, что хотим делать. Мы продолжаем повторять это зло в наших сердцах. Все, что дьяволу нужно сделать, это дать нам небольшой импульс к греху. Грехи в сердце всего человечества. Можем ли мы жить по закону? Нет. В Евангелии от Марка 7 главе сказано: «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Иисус говорит нам, что в сердце человека есть злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость и безумство. В сердце каждого из нас есть убийство. Нет ни одного человека, который бы не убийство. Матери кричат на своих детей: «Нет! Не делай этого! Я говорила тебе не делать этого, проклятие! Я сказала не делать этого! А затем подойди сюда! Я говорил тебе и говорил тебе не делать этого! Я убью тебя за это! Это убийство! Вы можете убить своих детей своими бездумными словами. Но если мы выплескиваем на них всю свою злость, дети умрут. Мы убьем их перед Богом. Иногда мы пугаем сами себя. А, Боже мой! Почему я это сделал? Мы смотрим на синяки после того, как ударили наших детей, и думаем, что мы, должно быть, сошли с ума, если сделали это. Мы ведем себя так, потому что в наших сердцах есть убийство. Так что же делаю то, чего не хочу, означает, что мы делаем зло, потому что мы злы. И так легко для сатаны соблазнить нас к греху. Предположим, что неискупленный человек сидит в хижине 10 лет, смотря на стену и медитируя, как великий корейский монах Санчхоль. Это нормально, пока он сидит лицом к стене, но кто-то должен приносить ему еду и убирать скверно. Затем ему приходится контактировать с кем-то. Если бы это был мужчина, не было бы проблем, но предположим, что это была красивая женщина. Если он случайно увидит ее, все его сидение окажется напрасным. Он думает: «Я не должен совершать прелюбодеяние, у меня это в сердце, но я должен от него избавиться. Я должен это отбросить. Нет. Уйдя из моего разума». Но его решимость испаряется в тот момент, как он видит ее. После того, как женщина уходит, он заглядывает в свое сердце. 5 лет тяжелой работы — все напрасно. Для сатаны так просто отнять праведность у человека. Все, что сатане нужно сделать, — это немного подтолкнуть их. Когда человек борется, не будучи искупленным, он постоянно падает в грех. Этот человек исправно платит десятину каждое воскресенье, постится 40 дней, 100 дней утренних молитв. Но сатана искушает его хорошими вещами в жизни. «Я хотел бы предложить вам важную должность в компании, но вы христианин и не можете работать по воскресеньям, не так ли? Это такая замечательная должность. Может быть, вы могли бы работать 3 воскресенья и ходить в церковь только раз в месяц. Тогда бы вы пользовались таким высоким авторитетом и имели бы большую зарплату. Как насчет этого? Вероятно, 100 из 100 человек согласятся. Если это не сработает, найдутся те, кто питает слабость к женщинам. Сатана ставит перед ним женщину, и он влюбляется без памяти и в мгновение ока забывает о Боге. Вот так праведность человека отнимается. Если мы попытаемся жить по закону, все, что мы получим, в конце концов, это раны греха, боль и бедность, мы теряем всю праведность. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Это означает, что, хотя мы можем пытаться оставаться в Иерусалиме, живя по воле святого Бога, мы будем спотыкаться снова и снова из-за наших собственных слабостей, и мы будем разрушены. А затем мы будем молиться в покаянии перед Богом. «Господи, я согрешил. Пожалуйста, прости меня, я больше никогда этого не сделаю. Обещаю тебе, что это действительно будет в последний раз. Я прошу и умоляю тебя простить меня хотя бы на этот раз». Но это никогда не длится. Люди не могут жить в этом мире и не грешить. Возможно, пару раз им удастся избежать этого, но не согрешить снова будет невозможно. Так что грехи совершаются снова. «Господи, пожалуйста, прости меня». Если это продолжается, они уйдут от церкви, от религии. Они удаляются от Бога из-за своих грехов и в конечном итоге окажутся в аду. Поехать в Иерихон — значит попасть в светский мир, стать ближе к миру и дальше от Иерусалима. Вначале Иерусалим все еще ближе. Но по мере повторения цикла греха и покаяния мы обнаруживаем себя на улицах Иерихона, глубоко погрязших в мире. Кто может быть спасен? Те, кто отказывается от попыток самостоятельно. Кого встретил человек по пути в Иерихон? Он встретил разбойников. Тот, кто даже не живет по закону, становится подлой собакой. Он пьет и засыпает где угодно, мочится где попало. Этот пес просыпается на следующий день и снова пьет. Подлая собака съест свое собственное дерьмо. Вот почему он пес. Он знает, что не должен пить. Он кается на следующее утро, но снова пьет. Это как человек, который встретил разбойников по пути в Иерихон. Он остается позади, ранен и почти мертв. В его сердце только грех. Вот что такое человек. Люди верят в Иисуса и живут по закону в Иерусалиме, но остаются только с грехом в своих сердцах. Все, что они могут показать в своей религиозной жизни, это раны от греха. Те, у кого в сердце грех, брошены в ад. Они знают это, но не знают, что делать. Разве вы и я не были там тоже? Да. Мы все были такими же. Законник, который неправильно понял закон Божий, будет бороться всю свою жизнь, но в конце концов окажется в аду, ранен. Он — это мы, ты и я. Только Иисус может спасти нас. Вокруг нас так много умных людей, и они постоянно хвастаются своими знаниями. Все они притворяются, что живут по закону Божьему. Они не могут быть честными с собой. Они не могут прямо сказать, что правильно, а что нет, но всегда стремятся привести свой внешний вид в порядок, чтобы выглядеть верными. Среди них есть грешники на пути в Иерихон, те, кого избивают воры, и те, кто уже мертв. Мы должны знать, насколько мы хрупки перед Богом. Мы должны признаться перед Ним: «Господи, я пойду в ад, если Ты не спасешь меня. Пожалуйста, спаси меня. Я пойду, куда Ты пожелаешь, будь то град или буря, если Ты позволишь мне услышать истинное Евангелие. Если Ты оставишь меня, я пойду в ад. Я прошу Тебя спасти меня». Те, кто знает, что они направляются в ад, те, кто бросает попытки самостоятельно и держится за Господа, это те, кто может быть спасен. Мы никогда не сможем спастись сами по себе. Мы должны знать, что мы подобны человеку, который попался разбойникам.